В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Батюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сегодня у села Адзви Горийского района российские военные задержали представителей съемочной группы грузинского телеканала ТВ-3. Споры вокруг древнего золотого рудника Сагдриси в Булнийском районе Грузии не теряют актуальность. В де-факто Республике Южная Осетия закончилась многолетняя тяжба между двумя политическими группами за право называть себя народной партией. Грузинское правительство намерено активно поддерживать развитие спорта в стране. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на севере Донецкой области началась антитеррористическая операция. На востоке Украины пророссийские активисты продолжают захватывать власть. Верховная Рада приняла закон о временно оккупированных территориях. На севере Донецкой области началась антитеррористическая операция, заявил, выступая в Верховной Раде, спикер украинского парламента, исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. По его словам, он будет проходить поэтапно, ответственно и взвешенно. Накануне Турчинов подписал указ о проведении спецоперации на востоке страны с привлечением армии. Исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль сегодня заявил, что вооруженные силы приведены в полную боевую готовность – для выполнения поставленной задачи. Первый батальон Национальной гвардии, сформированный из добровольцев самообороны Майдана, отбыл на передовую, написал сегодня в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий. На востоке Украины пророссийские активисты продолжают захватывать власть. Сепаратисты блокируют административные здания в Донецке, Луганске, Харькове, Краматорске, Славянске, Мариуполе и Горловке. Особенно сложная ситуация складывается в Донецке. Как написала в Facebook народный депутат Олеся Арабец, большинство сотрудников местной милиции перешли на сторону сепаратистов. В городе начали ходить по квартирам людей с проукраинскими взглядами. Арабец также сообщила, что на одном из блокпостов в Донецке были убиты не менее 10 пророссийских активистов. Подтверждения этой информации из других источников нет. Противоречивая информация поступает из города Славянска, на окраине которого в селе Андреевка неизвестные сожгли здание поселкового совета. Ранее появились сообщения, что ночью там был бой, однако позже они были опровергнуты.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинское агентство УНН, ссылаясь на источник в Министерстве обороны республики, сообщает, что при спецоперации силовых ведомств против сепаратистов в Краматорске есть погибшие. Жители этого города сообщают на страницах Facebook, что счет погибших идет на десятки. При этом не уточняется, с какой именно стороны имеются жертвы. Механизированные подразделения украинской армии подошли к Славянску, городу, в котором пророссийские силы уже несколько дней удерживают власть. Агентство ИТАРТАСС цитирует мэра Славянска Вячеслава Пономарева, по словам которого город окружен проправительственными войсками. По словам Пономарева, участники подразделений самообороны укрепляют баррикады на въездах в город. В то же время РИА Новости сообщает, что представители сторонников федерализации сообщали о штурме аэродрома. 4 человека погибли и 2 ранены, сообщил представитель ополчения. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о временно оккупированных территориях. Соответствующее решение поддержали 228 народных депутатов. Законопроект определяет правовой режим временно оккупированной территории. Такой территорией считается Крым. Законопроект устанавливает особый порядок въезда на оккупированную территорию. Согласно ему, въезд и выезд осуществляется в порядке, установленном кабинетом министров. Граждане, постоянно не проживающие в Крыму, могут въехать в Крым при наличии наличие паспорта и социального разрешения, а граждане, проживающие в Крыму, при наличии паспорта, в котором указано, что он проживает в Крыму. На сайте Конституционного суда России размещено особое мнение судьи Владимира Ярославцева, который не согласен с постановлением Конституционного суда о признании соответствующим Конституции закона о НКО иностранных агентах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Судья Ярославцев доказывает, что закон об НКО закрепляет неравенство некоммерческих организаций, поскольку выделяет в отдельную группу НКО с иностранными источниками финансирования и НКО, занимающиеся политической деятельностью, хотя не дают определения, что это такое. Он напоминает, что демократическое государство невозможно без свободы объединений, а свобода объединений не может быть полноценно реализована без возможности свободно привлекать средства из незапрещенных законом источников. Сам термин «иностранные агенты» судья Владимир Ярославцев считает несовместимым с понятием человеческого достоинства. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Бывший премьер-министр Италии Сильвия Берлускони может отбыть назначенное ему ранее сроком наказания в 1 год не под домашним арестом, а на общественных работах. Согласно вынесенному сегодня решению суда в Милане, Берлускони в течение года должен помогать сотрудникам Центра для престарелых людей не менее 4 часов в неделю. Большую часть времени, отведенного для отбывания наказания, экс-премьер должен проводить в регионе Ломбардия, где он живет. При этом ему позволено со вторника по четверг выезжать в Рим, чтобы заниматься политической деятельностью. Сильвия Берлускони, занимавший пост главы итальянского правительства 3 раза, был осужден в прошлом году по обвинению в налоговом мошенничестве. Политику запрещено участвовать в парламентских выборах на протяжении нескольких лет. При этом он остается лидером партии «Вперед, Италия».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к главным темам. Сегодня у села Адзви Гарийского района российские военные содержали представителей съемочной группы грузинского телеканала ТВ-3. Задержанный журналист Бела Закаидзе, оператор Вахтанг Ликиашвили, сотрудник техперсонала Михаил Михоев. Информацию о задержании распространила телекомпания. По данным сотрудников канала, съемочная группа отправилась в Адзви, чтобы подготовить сюжет о продолжении строительства проволочных заграждений вдоль де-факто границы с Южной Осетией. К этому времени об инциденте в селе Адзви уже проинформированы сотрудники миссии наблюдателей Евросоюза. И сейчас у нас на линии прямой связи из Грузии находится коллега задержанных журналистов, которая тоже является сотрудницей телеканала Сопико Тетрадзе. Сопико, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, что известно в данный момент о ваших коллегах? Самое главное, есть у вас информация, где они находятся?
Да, знаете, от них по-прежнему нет вести, тем не менее мы находимся непосредственно на том месте, где их задержали. И единственное, что нам удалось выяснить, так это то, что их не повезли по направлению в Цхинвали. Они сейчас, скорее всего, находятся в военной базе, которая расположена здесь же неподалеку, в верховьях села Адзве. В принципе, я сейчас могу наблюдать, эта военная база освещена. Правда, ничего конкретного не видно. Мы с вашими коллегами пытались связаться несколько раз по телефону, но, как вы уже догадались, их телефоны отключены. Место патрулируют наблюдатели от Европейского Союза. Они сегодня встречались с местным населением, пытались узнать какие-то детали, но бесполезно. И известно, что они сейчас ведут переговоры с осетинской стороной, переговоры с требованием освободить коллег. Успешно или неуспешно, об этом пока не приходится, потому что они по-прежнему находятся там, по ту сторону административной границы. И стоит отметить то, что, пожалуй, единственным свидетелем, который...
Да, как раз я хочу у вас спросить, при каких обстоятельствах это произошло, вы говорили со свидетелями?
Да, единственный свидетель, который наблюдал эту ситуацию, это наш же сотрудник, водитель канала ТВ-3 Нукзар Хачатуров. Он рассказывает, что увидел, каких российские пограничники спускали вниз к ущелью, и они успели буквально переговорить там, в 2 словах. Наши журналисты сообщили, что их задержали, и они уходят, и, в принципе, на этом диалог закончился. Это все, что он наблюдал.
А была информация, что и водитель, который оказался неподалеку, то есть он не не был вместе с... Это так на самом деле? Или...
Да, он был неподалеку, он ждал их в машине в то время, как они осуществляли съемку. Задержаны как раз-таки 3 человека. Это журналист, телеоператор и сотрудник технической группы аппарата прямого включения. А водитель был в непосредственной близости, но тем не менее немножко дальше. Он сидел в машине, поэтому как бы... под руку российских пограничников он не попал и наблюдал всю эту ситуацию со стороны.
Известно ли вам, что на данный момент предпринимают грузинские правоохранительные или, так скажем, внешнеполитические ведомства в связи с тем, что случилось? А может быть, ваша телекомпания какие-то самостоятельные действия, то есть самостоятельное расследование ведет?
Ну, то, что была сила сделать наша телекомпания, она сделала, она информировала всевозможные структуры, ведомства, международные организации. В свою очередь МПД, МИД страны уже выступил с заявлениями, они обратились в международные организации, в том числе к миссии наблюдателей, которые, как я сказала, ведут переговоры с осетинской стороной. Пока, конечно, неизвестны результаты этих переговоров. Тем не менее, уже также известно то, что завтра специальный представитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе по российско-грузии отношениям. Он поставит на встречу с Григорием Карасиным именно этот вопрос будет обсуждаться в первую очередь. И, наверное, какие-нибудь подвижки будут уже немножко позднее, потому что сейчас мы понимаем и наблюдаем то, что наши журналисты по-прежнему остаются по ту сторону административной границы. Мы ждем здесь, тем не менее, они пока не появлялись, а значит, переговоры и вопрос еще не исчерпан.
Сопико, большое вам спасибо. Мы вместе с вами будем ожидать освобождения ваших коллег. Напомню, у нас на линии прямой связи из Грузии находилась коллега задержанных журналистов Сопико Тетрадзе. И по последней информации, которую распространило агентство IPN, первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили откликнулась на задержание грузинских журналистов у села Адзви. Мы уже говорили с руководством миссии наблюдателей ЕС о задержании российскими оккупантами съемочной группы ТВ-3. Как мне сообщили, миссия уже связалась с осетинской стороной посредством горячей линии. Мы активно работаем над освобождением журналистов. Задержание их очень печальный факт, который еще раз подтверждает, что мы живем в условиях оккупации. Конец цитаты. Это были слова Кетеван Цихелашвили, заместителя госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. Продолжаем программу. Сегодня в Тбилиси вновь говорили о целесообразности неформальных встреч спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с представителем МИД России Григорием Карасиным. Очередная встреча из-за ситуации на Украине уже откладывалась дважды, но все же состоится завтра в Праге. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Перед вылетом в Прагу спецпредставитель премьер-министра Зураб Абашидзе объяснил, почему так важны для Грузии эти неформальные встречи с российским дипломатом Григорием Карасиным.
Мы максимально должны использовать такие встречи чисто с информационной точки зрения. Естественно, мы поставим вопрос о тех острых темах, которые нас беспокоят. Я имею в виду ситуацию, сложившуюся у оккупационной линии, и другие проблемные вопросы.
Последняя фраза Зураба Абашидзе, очевидно, должна была приглушить дискуссии вокруг целесообразности очередной встречи с российским дипломатом. Эту же цель, вероятно, преследовало и заявление министра иностранных дел Майи Панджикидзе о том, что на встрече с Карасиным будет обсуждаться и вопрос задержания грузинских журналистов правоохранительными органами де-факто Республики Южная Осетия. Между тем, всем известно, что формат встреч Карасин-Абашидзе, который появился в декабре 2012 года после смены власти в Грузии, изначально предусматривал обсуждение лишь таких тем, как торговля, транспортное сообщение и культурно-гуманитарные вопросы. Теперь же представители правительства говорят, что речь может зайти о куда более острых вопросах, обсуждать которые вполне возможно и на фоне украинского кризиса. Впрочем, даже эти доводы не убедили бывшего дипломата, соучредителя общества Иверия Мамуку Кудава. В целом он не против встреч Карасина с Абашидзе, но только не сейчас.
Время встречи подобрано неудачно. На фоне того, что в Восточной Украине ФСБ проводит вторую операцию по аннексии, я не представляю, о чем можно говорить с представителями МИД России. Тем более, что культурные и торговые связи фактически урегулированы. Я эту встречу считаю абсолютно бесперспективной.
По словам Кудава, для обсуждения таких острых вопросов, как строительство заграждений вдоль линии оккупации, существуют другие форматы. Женевские дискуссии, например. Эксперт Тенгиз Пхалай Меладзе, напротив, считает, что Грузия не должна отказываться от общения с российской стороной. Он обращает внимание на то обстоятельство, что эта российская сторона дважды переносила назначенную на февраль встречу из-за ситуации с Крымом. А сейчас, несмотря на крайне напряженную ситуацию на Украине, российский МИД все-таки выкроил время для Грузии. Меладзе не исключает, что в ходе пражской встречи произойдет своеобразная сверка позиций между Москвой и Тбилиси.
Грузия должна использовать любой формат для защиты своих интересов. Это относится и к формату пражских встреч. Такие встречи дают возможность Грузии предстать перед мировым сообществом в лучшем свете, показать, что она настроена на конструктивный диалог. Но это все должно происходить параллельно с женевскими переговорами. Ни в коем случае нельзя допустить локализацию наших проблем в формате двусторонних встреч.
Между тем, угрозы для Грузии в связи с событиями на Украине и грядущим подписанием договора об ассоциации Грузии с ЕС в течение нескольких часов обсуждал сегодня с грузинскими экспертами президент Георги Марквелашвили. По завершении встречи глава государства попытался успокоить общество, заявив, что на данном этапе он не видит опасности прямого противостояния между Грузией и Россией, как это было в августе 2008 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в Цхинвале провели свои предвыборные съезды еще две политические партии, которые рассчитывают получить места в будущем парламенте Южной Осетии. Это компартия под руководством Станислава Кучиева и Единство народа Владимира Келихсаева. На одном из мероприятий произошел небольшой скандал, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
С утра я полагала, что на съезд компартии попасть не успею, однако, явившись 2 часа в здании мэрии города, где должен был открыться съезд Единства народа, неожиданно обнаружила в актовом зале у гостинских коммунистов. Коллеги по цеху начали наперебой рассказывать о невиданных доселе страстях, которые здесь кипели. По их словам, часть партийцев выразила недовольство лидером партии и списком кандидатов в депутаты парламента от компартии Южной Осетии. Протестантов было 3, они потребовали отставки Кочева с поста лидера партии, в партийный список еще 2 кандидатов и предоставление преподавателю местного вуза и заместителю главного редактора газеты «Южной Осетии» Налу Тибилову место в начале списка. Именно его, по словам непожелавшего представиться члена компартии, раскольники хотели бы видеть на месте Кочева. А сегодняшний сыр-бор начался в тот момент, когда собравшиеся на съезде обнаружили, что в 1-й пятерке кандидатов значится имя постбреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джоева, который никакого отношения к партии не имел. Со слов моего собеседника, партийцы спросили Кочева, как так вышло, и он ответил, что это было сделано по рекомендации сверху, которую был не в состоянии игнорировать. Член партии из группы поддержки Станислава Кочева, который также решил остаться анонимом, напротив, назвал сегодняшних бузатеров людьми амбициозными, которые не пожелали мириться с тем, что в случае, если партия не наберет достаточного количества голосов, именно они, поскольку их имена находятся на нижних позициях в списке, не смогут занять депутатские кресла. Несмотря на разногласия, коммунисты все же решили тайно проголосовать за предложенный вариант списка кандидатов. Правда, счетная комиссия партии подсчитывает голоса в одном из помещений здания городской администрации вплоть до сего момента, что некоторым образом усложнило жизнь местных журналистов. Мы весь вечер созванивались друг с другом в надежде узнать итоги голосования. Что касается предвыборного съезда «Единства народа», лидером которого является глава Дзаусского района республики Владимир Келихсаев, то по наблюдениям всех приглашенных он был проведен вполне организованно. Сам Владимир Келихсаев выступил с приветственной речью на русском языке, сославшись на присутствие в зале гостей из Москвы. Правда, спустя пару минут незаметно перешел на родной осетинский, вновь превратившись в того самого своего парня, который умел очень доходчиво излагать свою позицию во время президентских выборов 2011 года, когда выступил в поддержку оппозиционного кандидата Аллы Джоевой. «Главная наша цель, — сказал Келихсаев, обращаясь к участникам съезда, — вернуть людям надежду. Нам надо вернуть в парламент чистых, незапятнанных людей, которые будут смотреть не в глаза вышестоящего начальства, а в глаза простых людей». Голосовать за партию Келихсаева агитировал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, известный в российских кругах политолог и эксперт. Он сообщил о контактах между Единством народа и Российской партией «Родина», которую возглавляет Дмитрий Рогозин. Определилась на съезде судьба членов партии Аллы Джоевой «Осетия, площадь свободы». Как и предполагалось ранее, имена 17 ее представителей были внесены в список партии Владимира Келихсаева. Забавная деталь – все они заняли четные позиции. Например, второе место досталось бывшей участнице Снежной революции 2011 года, а ныне замминистру здравоохранения Агунде Плиевой. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы остаемся в Цхинвале. В самопровозглашенной республике неожиданно для всех закончилась многолетняя тяжба между двумя политическими группами за право называть себя народной партией. Сегодня лидер одной из этих групп, Руланд Келихсаев, заявил, что отозвал иск и тем самым уступил своим оппонентам возможность принять участие в предстоящих парламентских выборах. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Этот спор длился 5 лет. Накануне прошлых парламентских выборов под знаменами Народной партии собралась яркая команда оппозиционеров под председательством Рулана Келихсаева. По указу президента Кокойты оппозиционеров разогнали, состав партии заменили на лояльных режиму людей. Впрочем, тоже не статистов. Костяк нового состава партии сформировали из защитников Отечества во главе с Казимиром Плиевым. Печати и учредительные документы партии Рулан Келихсаев успел вывести в Северную Осетию. 16 апреля 2009 года он обратился в республиканский суд с требованием вернуть ему партию. Тяжба явно затянулась. 25 марта этого года Верховный суд признал правоту Келихсаева, но принял половинчатое решение, ни к чему не обязывающее ни Министерство юстиции, ни рейдеров, захвативших партию. В результате в списке допущенных к выборам партии и их лидеров Келихсаева не оказалось. В прошлую пятницу Роланд опять подал иск в Цхинвальский горсуд. На первом же заседании истец понял, что и этот процесс затянется. Роланду Келихсаеву шепнули на ухо осведомленные друзья, что этот процесс он выиграет, но уже после окончания регистрации кандидатов. В результате команду Казимира Плиева отстранят от участия в выборах, а его не допустят, как опоздавшего. Узнав об этом, Ролан Келихсаев отозвал свое заявление. Келихсаев говорит, что этот шаг можно считать его протестом против попыток манипулировать судебной системой в политических целях.
До этого мы неоднократно заявляли, что мы не собираемся становиться слепым орудием в чьих-то грязных играх. Мы понимаем, что сегодня затягивание и решение вопроса Народной партии – это на руку всем тем, которые не собираются допускать на выборы. Ни нас, ни партию Казимира Плиева.
По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор Осетии» Алана Джусоева, Ролан Келихсаев поступил прагматично. Вместо подготовки к выборам он потратил все время на судебные тяжбы. Поэтому он явно не готов принимать участие в этой избирательной кампании, говорит Алан Джусоев.
Судя по всему, из тех, кто был в политсовете этой партии лет 5-6 назад, и Сережка Засеев, и Алан Кучиев, и Маргиева Фатима. Они очень яркие личности, харизматичные. От политики многие отошли, у многих свои дела. И в принципе он сделал правильный, благородный шаг. Он дал Народной партии возможность проявить себя на парламентских выборах. Посмотрим, что Народная партия покажет без поддержки бывшего президента.
Если в самом деле заявления Роланда Келихсаева верны, то организаторы этой мудреной комбинации с судом перехитрили сами себя, пропустив на выборы более подготовленных конкурентов. Кроме того, этот поворот событий можно считать неожиданным подарком для симпатиантов экс-президента Эдуарда Кокойты. Теперь им будет за кого голосовать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Наступил черед нашей рубрики «Взгляд из» и постоянного автора из Тбилиси Гей Нудия.
Две недели назад я комментировал вызов президента Михаила Саакашвили на допрос в прокуратуру и вообще систематическое судебное преследование прежней власти, а ныне основной оппозиционной силы. Я делал это с точки зрения, которая кажется мне самой важной. Как это соотносится с ценностями демократии и верховенства права? Но в грузинских дискуссиях обычно вопрос ставится по-другому. На одной стороне желание народа и право либо обязанность правительства восстановить справедливость, то есть вызывать на допросы и сажать представителей прежней власти. Но мешает этому исторический момент, когда Грузия собирается подписать договор об ассоциации с Евросоюзом. Преследование бывшего президента может этому помешать, потому что Западу это не нравится. То есть суть возражения не в том, что это неправильно, а в том, что сейчас не время. Этот аргумент подчеркивают и многие из тех, кто считает себя последовательным сторонником европейских ценностей. Но логика «сейчас не время» подразумевает признание, что демократическая Европа смотрит на систематическое преследование прежней власти отрицательно. То есть грузинское правительство делает что-то такое, что в Европе кажется неправильным. Это создает в умах несколько странное противостояние. На одной стороне справедливость, на другой – демократическая Европа. Но почему последняя может быть против справедливости? Если она не любит справедливость, то зачем Грузии вообще с ней ассоциироваться? Не буду повторять конкретные аргументы, согласно которым действия грузинской власти, прикрывающиеся словом «справедливость», на самом деле никак не способствуют укоренению демократии либо верховенства права. Но сейчас важно зафиксировать, что в умах правительства, его сторонников и большой части грузинского общества существует именно такое противостояние – Европа против восстановления справедливости. Соответственно, можно предположить, что именно позиция Запада является основным фактором, который как-то сдерживает стремление власти до конца разгромить существующую оппозицию. Исходя из этой реальности, естественно, задать некоторые вопросы. Например, почему власть именно сейчас решила достать Саакашвили? Согласно всем дипломатическим источникам, именно здесь проходила негласная красная линия. Запад решил с пониманием отнестись к предыдущим арестам, в том числе бывшего премьера Ивана Мирабишвили, хотя отнюдь не был в восторге от этого. Но многократно разъяснял тбилисским властям, что не сможет спокойно реагировать на арест Саакашвили. Параллельно последнего убеждали и, как видно, убедили, что лучше ему от греха подальше пока переехать на Запад. Казалось, негласное соглашение действовало. Изменение политики означало открытое и демонстративное игнорирование мнения Запада. Почему правительство решило так поступить? Его радикальные критики, в том числе сам Саакашвили, видят российский след. Это Путин заказал Тбилиси воздействовать на бывшего президента, который проявляет излишнюю активность на Украине. Теорию заговоров можно еще более углубить. На самом деле Иванишвили хочет сорвать подписание договора об ассоциации, но не хочет брать за это ответственность. Поэтому власти стремятся поставить Евросоюз положение, когда он сам откажется от Грузии. Мне кажется, строить столь сложные теории нет необходимости. Грузинское правительство умеет читать элементарные сигналы. Украинские события ослабили Запад, а это значит, что требования Европы можно игнорировать даже в тот момент, когда Грузия готовится к подписанию с ней же договора об ассоциации. Когда Янукович отказался подписать такой же документ в Вильнюсе, официальные представители Тбилиси стали говорить, что для Грузии это даже хорошо. С этим согласиться трудно, поскольку ослабление европейски ориентированной Украины ставит Грузию в гораздо более сложное положение. Но в тактическом, краткосрочном смысле украинский кризис действительно на руку сегодняшнему правительству. Европа поняла, что находится в геополитическом соперничестве с Россией и должна культивировать своих сторонников. Если ранее страны партнерства Украина, Молдова, Грузия соревновались друг с другом, кто лучше выполнит домашнее задание и получит больше от Европы, теперь создалась ситуация, когда подписание с ними договоров об ассоциации стало делом чести для самих европейцев. Именно поэтому они решили ускорить подписание договоров сначала до августа, а затем до июня. А раз так, они уже не могут ставить условия в столь категорической форме, какой они делали это раньше. Еще в Вильнюсе Евросоюз был готов подписать договор с Януковичем даже без освобождения Юлии Тимошенко. Значит, и Грузии можно восстанавливать справедливость по полной программе.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси Сухуми Ицхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В МИД самопровозглашенной Республики Абхазия убеждены в сугубо пропагандистском назначении рекомендательной резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятой 10 апреля, передает ИА Регнум. В заявлении МИД, обнародованном сегодня, 15 апреля, обращает внимание на 10 пункт резолюции, в котором выражается озабоченность ПАСЭ в связи с российской оккупацией Абхазии и Южной Осетии, отказом России допускать на территорию этих стран европейских наблюдателей и обратить вспять этнические чистки. Учитывая, что этот пункт был включен в текст резолюции в последний момент в виде поправки, предложенной грузинской делегацией, становится ясным, что таким образом Грузия за счет охваченного антироссийской истерии Европейского форума вновь попыталась решить свои собственные проблемы, заявляют в Абхазии. Грузинская и абхазская стороны достигли предварительной договоренности о создании совместной комиссии по изучению культурного наследия. Представители Грузии неоднократно ставили вопрос о сохранении грузинских памятников на территории самопровозглашенной республики. Но абхазская сторона настаивала на том, что эти памятники, в том числе церкви, являются наследием средневековой культуры Абхазии. О согласии абхазской стороны участвовать в работе совместной грузино-абхазской комиссии по культурному наследию сообщил замгосминистра Грузии по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили. По ее словам, предварительная устная договоренность о формировании такой комиссии была достигнута в ходе очередного раунда женевских консультаций по безопасности в Закавказье. Представители Грузии согласились рассмотреть вопрос передачи архивных материалов, касающихся истории Абхазии, которые хранятся в Тбилиси. Центральная избирательная комиссия Грузии полностью готова к проведению муниципальных выборов, заявила сегодня, 15 апреля, ее председатель Тамар Жвания, передают местные СМИ. Выборы должны пройти в мирной обстановке. Должны быть избраны 71 сакрибулу горсовета с общим числом депутатов 2088, а также мэры 12 городов и главы администрации 59 муниципалитетов. Администрация полностью готова к выборам, отметила глава ЦИК. Муниципальные выборы в Грузии назначены на 15 июня. Российские пограничники задержали грузинских журналистов в прилегающем к де-факто границе самопровозглашенной республикой Южная Осетия селе Адзви. Задержаны представители съемочной группы ТВ-3 Бела Закаидзе, Вахтанг Ликиашвили и сотрудник техперсонала Михаил Михоев. Информацию о задержании грузинских журналистов подтверждает и МИД Грузии, сообщает портал «Грузия онлайн». Информацию о задержании распространила телекомпания. По данным канала, съемочная группа отправилась в Адзви для освещения факта переноса де-факто границы. О инциденте уже проинформированы соответствующие институты и международные организации, оповещена и миссия ЕС по наблюдению в Грузии. Официальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе отправился в Прагу, где завтра, 16 апреля, встретится с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, сообщает портал «Грузия онлайн».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Споры вокруг древнего золотого рудника Сахдриси в Булнийском районе продолжаются. Представители различных НПО, которые объединились в Комитет по спасению Сахдриси, требуют у Министерства культуры позволить иностранным экспертам исследовать объект, который, по их мнению, представляет историческую и культурную ценность. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Акцию протеста у здания Министерства культуры в защиту статуса древнейшего золотого рудника в Сахдриси, в которой планировали принять участие представители НПО, сегодня отменили. Протестующие посчитали, что намного важнее в это время присутствовать в Балнийском районе Грузии, где уже второй день к основанию горы Сахдриси стекается тяжелая строительная техника – Машины прокладывают дорогу к золотому руднику, рядом с которым в нескольких палатках стали нести дежурство около 40 человек. Это ученые, археологи, представители разных НПО, объединившихся в Комитет по спасению Сакдриси. Они выражают несогласие с решением Министерства культуры предоставить компании RMG Gold права на возобновление работ по добыче золота на территории памятника. Участники акции заявляют о том, что компания RMG и Минкультуры нарушают одно из самых важных условий контракта на проведение работ, говорит представитель НПО «Зеленый кулак» Мариам Гургенидзе.
Пока зарубежные эксперты не проведут соответствующие исследования на руднике, представители компании RMG Gold не имеют права приступить к работам по добыче золота. Мы, видимо, не раз сталкивались с незаконными действиями компании, поэтому велика вероятность того, что и сейчас они что-нибудь предпримут.
Участники акции решительно настроены не подпускать технику к разработкам карьера до тех пор, пока пятеро иностранных экспертов международного уровня не исследуют рудники, которые, по утверждению многих грузинских и нескольких немецких археологов, являются одним из самых древних во всем мире и представляют историческую и культурную ценность. Кроме того, к уже известным требованиям добавились новые – привлечь к ответственности тех, кто причастен к незаконному строительству предприятия по обогащению руды близ горы Сакдриси, рассказывает правозащитник Лаша Чхартишвили.
Разрешение, что является тоже нарушением закона и требованием защиты экологических прав людей и окружающей среды.
Дело в том, что на предприятии игнорируют нормы обращения с отходами, утверждают члены комитета по спасению Сакдриси, и это пагубно влияет на окружающую среду и здоровье местных жителей. Правительство должно обязать компанию RMG Gold устранять отходы производства, считают протестующие. Это заявление побудило присоединиться к протесту комитета по спасению Сакдриси и населения Балнийского района. Тем временем в компании RMG Gold хранят молчание. Любые попытки связаться с ними по телефону остаются безуспешными. Участники акции сумели связаться с президентом Грузии, который согласился встретиться с ними. Правда, слова Георгия Маргвелашвили, но это не в моей компетенции, их несколько озадачили. Что касается министра культуры Гурама Удешария, которого оппоненты обвиняют в мягкотелости и беспринципности за то, что он якобы под давлением подписался под документом о лишении памятника статуса культурного наследия, то он вчера вернулся из отпуска, пообещал в ближайшее время ознакомиться с условиями протестующих и огласить свое решение. А пока протестующие не намерены ни на час покидать свои палаточные посты. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинское правительство будет активно поддерживать развитие спорта в стране. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшней конференции, посвященной государственной политике в этом направлении. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Вкладывать в развитие спорта значительные суммы денег грузинская экономика позволить себе не может. Об этом на конференции, посвященной развитию спорта в Грузии, говорили руководители спортивного ведомства. Исходя из этого, государству приходится выделять наиболее приоритетные виды спорта. В 2015 году в Тбилиси пройдет молодежный олимпийский фестиваль, требующий соответствующей инфраструктуры. Это немаловажное для Грузии спортивное событие обязало государство заняться строительством и реконструкцией залов для баскетбола, волейбола, дзюдо и других видов спорта, входящих в программу фестиваля. Но обойти стороной футбол, не входящий, тем не менее, в программу фестиваля, правительство не может. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал уделить этому виду спорта особое внимание.
Согласно разработанной нами политике по развитию спорта, содействие будет оказано региональным футбольным командам, в которых занимаются перспективные молодые игроки. Я уверен, что таким образом мы сможем возродить грузинский футбол.
Однако с расстановкой приоритетов не согласились представители тех видов спорта, о которых премьер-министр ничего не сказал. Олимпийский чемпион по классической борьбе Роман Руро потребовал у правительства восстановить в Тбилиси залы для занятий этим видом спорта. А тренер по тяжелой атлетике Томас Лашхи посетовал на отсутствие нормальных тренировочных условий в городе Сачхере.
В Сачхере вырос всего один олимпийский чемпион. Сегодня там растет будущий чемпион Талахадзе. Он недавно поднял в толчке 250 килограммов и готовится к Олимпиаде 2016 года. Он тренировался в школьном зале, но там сейчас ремонт. Нам предложили тренироваться в помещении местной столовой, которая совершенно для этого не приспособлена. Если бросить там на пол 250-килограммовую штангу, пол провалится.
Ираклий Гарибашвили призвал бизнесменов активнее вкладывать средства в молодых перспективных спортсменов. Как отметил премьер, такое вложение денег, во-первых, принесет финансовую выгоду инвестору, а во-вторых, пользу стране. Однако на деле все не так просто. Давид Сихарулидзе в свои 19 лет многократный рекордсмен Грузии по плаванию. Однако тренируется молодой перспективный пловец не у себя на родине, а в Соединенных Штатах, поскольку в Грузии нет подходящих тренировочных условий. Отец пловца Георгий Сихарулидзе говорит, что груз финансирования сына целиком лежит на его плечах. Он убежден, что спонсировать спортсменов в Грузии – дело исключительно убыточное, поскольку в грузинском налоговом законодательстве для бизнесмена, выделяющего личные средства на подобные цели, никаких льгот не предусмотрено.
В других странах, когда бизнесмен или компания спонсирует спортсмена, деньги, вложенные в его подготовку, учитываются в налоговой декларации как издержки. А раз есть издержки, значит сокращается прибыль, и как следствие подоходный налог понижается. У нас такого не существует. Эти вложения фиксируются, как обычная трата средств, такая же, как, скажем, поход в ресторан.
По словам Георгия Сихарулидзе, надежды нет не только на спонсоров, но и на государство. В августе Давид планирует выступить на чемпионате Европы в Берлине. Этот турнир будет крайне важным этапом в подготовке к предстоящим летним Олимпийским играм 2016 года. А недавно семью Сихарулидзе из Федерации плавания оповестили о том, что поездка сборной Грузии в Германию находится под вопросом из-за финансовых сложностей. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы вновь возвращаемся с Хинвали. Жители города обеспокоены обещанием мэра юго-осетинской столицы Алана Алборова отобрать земельные участки в черте города, если они не будут расчищены и приведены в порядок. Цхинвальцы считают это незаконным. Материал Жанны Тархановой.
В своем интервью глава администрации Хинвала Алан Алборов пообещал принять жесткие меры в отношении нерадивых арендаторов. Земля в Южной Осетии принадлежит государству. Речь идет об участках, предоставленных цхинвальцам под частную застройку предыдущими городскими властями. Алборов дал владельцам месячный срок, чтобы они расчистили участки с полуразрушенными строениями и привели их в надлежащий вид. В противном случае мэр пообещал забрать их и передать нуждающимся. По словам градоначальника, разруха портит облик юго-осетинской столицы. Попытка экспроприации земли вызвала негодование как арендаторов, к которым обращался мэр, так и экспертов. Заявление чиновника противоречит закону о некоторых вопросах регулирования земельных отношений, говорит председатель комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению парламента Южной Осетии Амиран Дяк.
Если местонахождение владельца земельного участка установлено, то он его может взять только в судебном порядке. Если земельный участок используется не по назначению, то соответствующий орган местного самоуправления или государственный орган, который осуществит предоставление земельного участка, имеет право обратиться в суд, опять же, при наличии соответствующих нарушений землепользования, в судебном порядке его издать.
По закону, принудительное отчуждение имущества в пользу государства возможно только в случае равноценной компенсации в виде земельного участка в черте административно-территориальной единицы. В данном случае в пределах города Цхинвал. Однако Алан Алборов не стал вникать в такие юридические тонкости. Заявление градоначальника вызвали ехидные комментарии цхинвальцев, мол, глава администрации оперирует не законом, а понятиями, не скупясь на обещание отобрать и принять жесткие меры. Между тем, югостинские юристы, к которым я обратилась за консультацией, подтверждают, что слова мэра противоречат пункту 3 статьи 22 Конституции Республики, из которой следует, что никто не может быть лишен имущества без решения суда. Цитата. «Вопрос имущественных отношений мэр пытается решить не системно-правовыми методами, а политико-конъюнктурными», замечает югостинский эксперт. Аналогичного мнения придерживаются и мои источники в администрации президента. Мне сказали, что цхинвальский мэр может использовать экспроприацию собственности в ходе политической борьбы. Дело в том, что Алан Алборов входит в политсовет партии «Новая Осетия». По неофициальной информации, Алборова собирались включить в пятерку партийного списка на предстоящих парламентских выборах. Однако он отказался, пообещав при этом подсобить однопартийцам административным ресурсом. Карьера Алборова пошла в гору год назад, когда он работал первым заместителем главы администрации Ленингорского района. Молодого чиновника заметил Леонид Тибилов и перевел его в столичную администрацию. В последнее время имя Алборова активно раскручивается в югостинских СМИ. Частью пиара цхинвальского градоначальника является и официальный сайт городской администрации, в восторженном тоне повествующий обо всех успехах мэра. Однако в сухой биографической справке Алборова умалчивается о том, что в конце 90-х он был арестован северостинскими силовиками по обвинению в таких тяжких преступлениях, похищении и вымогательстве. По неофициальной информации, он отбывал тюремный срок в Северной Осетии, но вскоре вышел на свободу по амнистии. В телефонном разговоре со мной Алан Алборов отказался комментировать эту информацию. Не захотел мэр Цхинвала уточнить свою позицию и по земельному вопросу. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Время обзора грузинской прессы, которую подготовила в Тбилиси Олеся Вартанян.
В скором времени грузинская и абхазская стороны, возможно, создадут совместную комиссию, которая займется вопросами реставрации архитектурных памятников в конфликтной зоне. Об этом газете «Телеквира» сообщила заместитель министра по вопросам примирения Кети Цихалашвили. По ее словам, в работе комиссии могут принять участие зарубежные эксперты.
«Мы считаем, что на первом этапе эксперты должны описать состояние памятников и подготовить объективное заключение. Затем надо приступить к реставрации там, где она необходима, провести ее надо в соответствии со всеми стандартами, чтобы больше ничего не уничтожить, как это случилось с некоторыми памятниками».
Приводит газета слова замминистра. Завершить переговоры по вопросу формирования комиссии планируется во время следующего раунда женевских дискуссий. В Ахалгорском районе начали выдавать новые пропуска, с помощью которых местные жители смогут пересекать административную границу с Южной Осетией. Газета «Резонанс» сообщает, что с 1 мая этого года новые документы должны заменить форму номер 9. В местном отделении милиции уже вывесили список с 300 именами тех людей, которым новый пропуск гарантирован.
«Пропуск будет выдаваться почти всем, у кого есть форма номер 9. Но местные жители и представители местных де-факто властей в неофициальном разговоре отмечают, что пропуск не получат те люди, которые приезжают в Ахалгори лишь 1-2 раза в год»,
пишет журналистка Марио Тарашвили. Пока не ясно, смогут ли обладатели новых пропусков принять участие в намеченных на ближайшее время парламентских выборах в де-факто республике. Во время прошлых выборов голосовать могли все, у кого на руках была форма номер 9. Югоостинские паспорта есть примерно у 30-40% ахалгорцев, сообщает газета. Еженедельник «Вириспалитра» рассказывает о недавней трагедии, которая произошла в небольшом селе на юге Грузии. 42-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством, чтобы таким способом собрать деньги на срочную операцию для малолетней дочери.
«Папочка мне сказал: дочка, на деньги с моих поминок сделай себе операцию, другого пути не остается. Я ему сказала, что он не беспокоился, что нам обязательно помогут, и обняла его. Он больше мне ничего не говорил. На следующий день папа повесился»,
приводит газета слова дочери Ирины Карчхадзе. Операция была нужна для устранения закрытого перелома руки девочки. В течение нескольких дней семья тщетно упрашивала родных и соседей одолжить им 2100 лари на лечение. Страховая компания тоже не спешила помогать. Все это время ребенок страдал от боли у себя дома, без элементарного наблюдения со стороны врачей и без обезболивающих средств.
«После того, как мой муж повесился, вмешались глава местной управы Гамкепели и руководство села. Страховая компания профинансировала операцию только под их давлением, но ничего уже не изменить. Мираба никто нам не вернет. Ему пришлось умереть, чтобы ребенок не стал инвалидом»,
рассказывает жена Лия Хурцидзе. Детали этой истории журналистка Тея Хурцидзе пыталась выяснить в страховой компании и в правительстве. Все ее респонденты ссылались на халатность отдельных людей, отрицая наличие системных проблем в сфере здравоохранения. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Политическая лингвистика» – так назвал свой материал наш автор из Сухуми Виталий Шария. Он рассуждает о том, какое влияние оказывает политика на язык, имеет ли смысл бороться с этим явлением.
В минувшую субботу в 45 странах мира был проведен уже не в первый раз так называемый «тотальный диктант по русскому языку», в котором приняли участие и космонавты с полярниками. Проведение его совпало с созревшим у меня намерением написать на тему, которую можно обозначить как «политическая лингвистика». Явление родилось, конечно, не сегодня и не вчера. Помнится, на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века, в период подъема национального самосознания в бывшем СССР, и одновременно стремительного роста либеральности и толерантности советской прессы, в московских изданиях стали вместо «Таллин» писать «Таллин» с двумя «Н». Вместо «Татария», «Башкирия», «Молдавия», «Белоруссия», «Татарстан», «Башкортостан», «Молдова», «Беларусь» и так далее. Некоторые из этих нововведений укоренились и вытеснили прежние, скажем, «Татарстан». Другие употребляются наряду с прежними, что кому больше нравится. А третьи и вовсе канули в лету, например, «Таллин» с двумя «Н». Особый случай споры по вопросу «на Украине» или «в Украине». Политизация тут сразу бросалась в глаза, когда на протяжении многих лет одни участники ток-шоу на российских телеканалах, демонстрируя политкорректность, говорили «в Украине», а те, которые не считали нужным делать это, по-старому «на Украине». Сейчас в России почти все вернулись к старому варианту. Года три назад, после экскурсии по Крещатику и Майдану Незалежности, вместе с коллегами по международному журналистскому семинару под эгидой Совета Европы, я спросил у нашего гида, почему украинцы настаивают на том, чтобы в русском языке в данном случае употреблялся именно предлог «в». И она объяснила, когда на русском языке говорят про страны, употребляют именно этот предлог в России, в Польше, в США, даже в Белоруссии. «Она» — это имеется в виду какая-то часть страны на Орловщине, на Тамбовщине. То есть, когда говорят «на», это жители Украины принижают и обижает. Я политкорректно промолчал, хотя в душе улыбнулся, увидев тут некие комплексы. Ну что делать, если в русском языке так уж сложилось в Белоруссии, но на Украине? Мне и окружающим никогда не приходило в голову, что тут есть какое-то пренебрежение. Вместе с тем политизация лингвистики наблюдается и у нас. Вот уже 20 лет я борюсь с совершенно противоречащими законам русского языка, написанием и произношением прилагательных «галский» и «ткварчал». И борюсь, увы, безуспешно. Нет, это не глаз вопиющего в пустыне. Бывало, и абхазские лингвисты выступали в печати и доказывали хорошо известные школьные программы русского языка. Звук «л» прилагательных перед суффиксом «ск» смягчается. Например, «Урал», но «уральский». Вот «Эгия» Абснепресс пишет также согласно правилам русского языка. Но во всех других СМИ и во всех официальных учреждениях Абхазии принято писать «галский» и «ткварчалский». Почему? Просто потому, что когда после грузино-абхазской войны у нас была изменена топонимика и Гали стал Галом от Кварчели Кварчалом, подавляющее большинство решило, что и в прилагательных должен быть твердый звук «л». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Великобритании опубликована книга историка Хелен Рапопорт «Четыре сестры» о недолгой жизни дочерей последнего российского императора Николая II, убитых большевиками в июле 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Хелен Рапопорт – автор многих работ по истории России, в частности, биографии Ленина и Сталина и монографии «Екатеринбург», посвященной последним дням семьи Николая II, рассказывает Наталья Голицына.
В подзаголовке книги Хелен Рапопорт «Утраченные жизни великих княгинь» можно обнаружить двойной смысл. С одной стороны, в нем говорится, что жизни четырех великих княгинь Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии были оборваны в момент зверского убийства в июле 18 года большевиками, с другой, что о них после этого надолго забыли. За почти 100 лет со дня убийства царской семьи о ее трагической судьбе написано огромное число книг и снято немало фильмов, но четыре великих княжны в них упоминаются лишь мельком. Книга Хелен Рапопорт – первое историческое исследование, в центре которого жизнь и судьба этих молодых девушек. Понятно, что название книги отсылает читателя к названию чеховской пьесы, причем автор, несомненно, делает это намеренно. Книга «Четыре сестры» воссоздает живую картину детства, юности и молодости чистых, невинных и благородных существ с их трогательными романтическими надеждами и мечтами, которые оборвались в ночь на 17 июля 1918 года, когда они спустились по 23 ступеням в подвал дома Ипатьева в Екатеринбурге. Там они были жестоко убиты, без суда и следствия. Их единственная вина заключалась в том, что они родились в семье российского царя. В момент гибели старшей сестер Ольги было 22 года, младшей Анастасии – 17 лет. Тогда же был убит их младший брат, 13-летний царевич Алексей, их родители, слуги и доктор Боткин – всего 11 человек. Одна из глав книги Хелен Рапопорт называется «Господи, ну и разочарование. Четвертая девочка». Так встретила известие о рождении Анастасии великая княгиня Ксения Александровна, сестра Николая II. Действительно ли родители были разочарованы рождением четырех дочерей? В интервью «Радио Свобода» Хелен Рапопорт поясняет.
Конечно, они были разочарованы, но это никак не отменяет их любви к дочерям. Да, они страстно хотели наследника. К тому же в этом отношении Николай и Александра находились под сильнейшим давлением российского общества. Особенно критиковали Александру, которую публика считала виновницей феминизации династии. Рождение царевича стало триумфом не только для Романовых. Вся страна ликовала. Конечно, к царевичу Алексею было особое отношение. И как к наследнику престола, и как к неизлечимо больному ребенку. Но дочери всегда пользовались неизменной любовью родителей, которые много занимались их воспитанием и образованием.
Вы пишете, что сестры оказались в ловушке искусственного и замкнутого мира. Как это произошло?
Они оказались в этой ловушке благодаря обстоятельствам российской жизни, которые сложились после революции 905 года, когда жизням царя и его семьи угрожали экстремистские революционные группировки. Революционный террор, начавшийся в 19 веке, вовсе не прекратился. Александра очень опасалась за жизнь детей, особенно за жизнь царевича Алексея. Возможность для царских детей общаться с внешним миром была очень ограничена. Принимались очень строгие меры безопасности. Другая причина замкнутого образа жизни царской семьи объяснялась ее попыткой скрыть болезнь наследника престола, который был болен гемофилией. Нужно было предотвратить возможность падения, ушибов или ранений царевича и скрыть их последствия от посторонних. Парадоксально, но Александра не хотела верить, что сын болен гемофилией. Кроме того, сестрам не позволялось близко общаться с российской аристократией, которую их мать презирала, считая ее декадентской и аморальной. В Петербурге сестры практически не появлялись в свете. У них не было знакомств среди аристократии, они ее попросту не знали.
Была ли у четырех сестер Романовых какая-либо личная интимная жизнь, романтические увлечения, любовь?
Печальная ирония их судьбы состояла в том, что первыми контактами за пределами их круга стали мужчины, стоявшие неизмеримо ниже их на социальной лестнице. Произошло это, когда старшие сестры Ольга и Татьяна начали работать медицинскими сестрами в военном госпитале во время Первой мировой войны. Именно там у них возникли увлечения некоторыми ранеными офицерами, возможно, даже вспышки влюбленности. Но раненые постоянно сменялись, отношения оставались платоническими, а о замужестве и речи быть не могло. Сестры знали, что им уготованы династические браки, которые предполагали отъезд из России. Думаю, что они были бы счастливы выйти замуж за русского офицера и остаться в России.
Известно, что Николай II был англофилом. Сказалось ли это на воспитании дочерей?
Они испытывали сильнейшее влияние английской культуры. Это влияние исходило не только от отца. Их мать, императрица Александра Федоровна, была дочерью великой герцогини Гессенской Алисы, дочери королевы Виктории. Таким образом, Александра была внучкой британской королевы, а ее дочери – ее правнучками. Мать Александры умерла очень рано, и Виктория оказала сильное влияние на ее и ее семью. У дочерей Николая и Александры были английские няни, гувернантки и учителя. Сестры постоянно говорили с матерью на английском. По-русски они общались между собой и с отцом, который тоже бегло говорил по-английски. Все это не мешало тому, что сестры чувствовали себя глубоко русскими людьми. И когда временами речь заходила о неизбежности их брака с иностранными венценосными особами, сестры всегда говорили, что хотели бы остаться в России.
Что известно о последних минутах жизни четырех сестер Романовых в подвале дома Ипатьева?
Информация о том, что произошло в подвале дома Ипатьева, противоречива. Все свидетели описывают хаос и отчаяние в момент зверского убийства 11 человек. Никто из убийц не смог вспомнить подробности поведения членов царской семьи в момент убийства. Это не был расстрел расстрельной командой. Это было именно зверское беспорядочное убийство. Больше других повезло Николаю. Он умер мгновенно и без мучений, поскольку в него стрелял руководивший убийством Юровский, а его подручные также целились в царя. Сестры в этот момент не могли испытывать ничего, кроме невероятного ужаса.
Говорила автор книги «Четыре сестры» Хелен Рапопорт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.